Людмила Райкова. Подкидыш от пришельца. Глава 7. Говорят, несколько миллионов лет назад время неслось быстрее. В сутках было всего 16 часов. А потом оно обленилось, и к эпохе динозавров сутки растянулись на 21 час. Ученые – интересный народ. Если раскопают город или стоянку древних людей, можно приниматься за гипотезы. А время в эпоху динозавров они как считали? Нашли гигантские часы, которые носили биоорганизмы на одной из лап? Что касается времени, то у нее, Мани, была своя теория. Когда Глеб уезжает на дежурство, 24 часа превращаются в целых 72. Оказывается, без мужа у нее не получается и половины задуманных по хозяйству дел. Если добраться до антресолей по складной лестнице она может, то запихнуть туда даже самую легкую коробку, например, с новогодними игрушками, никак. Коробку надо брать в руки. А как тогда карабкаться на лестницу? Итог. Разбор елки придется отложить. А вот сигаретку с просмотром новостей ни за что. «Цукрук», — приговаривает немецкая подруга, удивляясь, как быстро у Манюни получается приготовить кофейный пейзаж на столе. Совместный кофе, чтобы рука к руке и глаза в глаза, им не удавалось организовать уже года 4. В латвийские времена паузы между встречами не превышали 6 месяцев. Поболтают пару часов по WhatsApp, одной из них покажется, что у второй что-то голос не такой. И Цукрук мигом в самолет. Раньше можно было на поезде, а потом, когда Прибалтика обустраивала свою независимость, рельсы поубирали. Мол, построим кольцевую европейскую железную дорогу. Магистрали не будут забирать лишние дефицитные земли Европы. А передвижение из одной точки в другую ускорится. Может, политики с упразднением рельсов имели в виду что-нибудь другое, но большинство жителей Латвии их намерения поняли именно так. Пока ждали единой кольцевой Евросоюза, выбор у Мани с Элей был невелик. Или тащиться автобусом через всю Польшу 9 часов, или самолетом 40 минут. Самолет, конечно, лучше, но дороже, если не покупаешь билет заранее. А как предугадаешь, когда подружка заскучает? Никак. Да и кто экономит на женской дружбе? В общем, летали как птички до самого ковида. А начиная с него, выработали целую систему покофейничать. Время согласуют, причепурятся, столы каждая у себя накроет. Картинку проверит. В возрасте за 60 красоту на самотек пускать невозможно. Это до 40 утренняя растрепанность может считаться уютной и милой. Маня уже послала Эле сообщение. Время на сборы 15 минут. Пока пыхтит кофеварка, Маня срочно нарисовала глаза и перекрутила на голове свой пучок. Это чтобы Эля время на вопросы не тратила. Осмотрела столик. Все на месте. Свеча, салфетка, вазочка с мармеладом, кофейная чашка. Проверила на экране картинку. Не айс. Конечно, в этой части кухни шкафчики еще не помыты. Не беда. За 2 минуты все равно не успеть. А на экране непорядок не видно. Поболтают 20 минут, а потом с новыми силами Маня мигом справится с делами. Когда ожил айфон, часы показывали 13:30. «Hello!» — Эля сверкнула широким рядом отреставрированных зубов. За ее спиной светилась огоньками елка. «Свейки!» — поприветствовала на литовский манер подруга Маня. Отмечая про себя, что если там в Мюнхене елка еще гостит в доме, то и ей незачем торопиться. Беседа потекла привычным руслом. начиная ровно с того момента, на котором остановили потоки взаимных новостей 6 дней назад. Эля оправилась от болезни. Вирус подруга подцепила в санатории в горах. Кто-то туда приехал с гриппом. Бедолаге не повезло, и она вынуждена была на 4 дня раньше отправиться домой. Маня одновременно и сочувствовала, и завидовала подруге. Раз в полгода социальные немецкие службы отправляли пенсионерку, перенесшую лет 30 назад операцию, отдохнуть и укрепить иммунитет. На груди ей удалили опухоль размером с фасоль. В Европе бушевал кризис. Взорвали Северный поток. Мане в Москве по телевизору рассказывали о замерзающих немцах и неподъемных коммунальных платежах в Берлине, Мюнхене, Штутгарте. А Элю плановым порядком реабилитировали в Альпах. Подружка при этом потратилась только на дорогу. А то, что подцепила грипп, так сама виновата. Нечего было демонстрировать новые зубы всему санаторию. Носила бы маску, и ничего бы не случилось. «А у тебя как? Квартиру еще не продали?» «Не продали и не купили», — горестно вздохнула Маня. «Даже объявление сняли». «Передумали, что ли?» И Маню понесло. Она рассказала о том, как Ройлс 2 недели вводил их с Глебом за нос, обещая подать объявление. Потом, как Манин представитель обманул 2 риэлторов и 1 юриста. Стало ясно, что квартирант попросту держит оборону квартиры, чтобы не выезжать. Маня предложила освободить квартиру, а в ответ милый Ройлс поклялся поджечь строение целиком вместе со своим драгоценным диваном, если вывести его не сможет.
«Это наш Пьер Безухов так сказал?»
Эля при первой же встрече отвела ему роль безобидного, милого и благородного князя из «Войны и мира».
«Твой князь слетел с катушек, матерится как сапожник, обозвал меня бабкой. А ну-ка встань, отойди на 3 шага от камеры», — приказала подруга. «Повернись, посмотри на меня в полоборота». «Да похоже, он ослеп».
Маня наконец поняла, что подруга делает ей комплимент, чтобы снять напряжение. Пока она жаловалась, даже в висках ожили молоточки и принялись колотить с ускорением. Стилист Эля стабилизировала нервное состояние своими методами. Похвалила цвет волос и прическу, выговаривать за отсутствие маникюра не стала, посоветовала не брать в голову и попрощалась. Маня тоже помахала в камеру ладошкой, сказала протяжно «Чус!» и, отключившись, машинально бросила взгляд на часы. 15:45. «Да ну!» — не поверила она электронному измерителю времени на стене и посмотрела на айфон. «Так и есть. Они с Элей проговорили 2 часа. Оказалось, что 15 минут». Для запуска механической домашней уборки параллельно требуется настроить и включить фантазию с размышлениями, философствованием или, чего уж стесняться, самыми смелыми мечтами. Например, взять и забрать в Латвии свой Ниссан. Да уж, вынесла ее с мечтами на старый круг. Доверенный на продажу Ниссан и Ройлс в течение месяца упал в цене с 1500 евро до 400. А стоимость площадки, на котором стоит и ждет покупателя автомобиль, за месяц – 100. Словом, машинка исчезла абсолютно безвозмездно. Следом за Шараном. Чудом уцелел Гольф. Он просто врос в асфальт колесами под грузом того, что Ройл складывал в багажник и салон автомобиля. Впрочем, Маня давно отдала ему эту машину. Куплена была за 600 евро с техосмотром на 4 месяца. Закончилось время, собиралась сдать на металлолом. А Ройлс уговорил оставить на время под нужды хранения. Маня представила, как вокруг гольфа образовался подлесок. Машина стояла не на асфальтированной стоянке.
а Ройлс следит, чтобы кто-нибудь случайно не скосил вокруг траву. Одно время капкан собирался ставить. Маня его отругала. «Железки твои, а машина моя. Капкан воришке ногу повредит, судить кого будут?» «Правильно, хозяина. Мне проще позвонить, пусть заберут на шрут». Ройлс заверил, что с капканом перегнул, а на шрот отдать гольф они всегда успеют. А позже Маня узнала, что автомобиль исчезает фрагментами. Двигателя под капотом уже нет. И вообще там стало подозрительно пусто. Она расстроилась. Не то чтобы на автомобиль у Мани были какие-то особые планы. Просто он стоял не весь где и служил миной для справедливых административных претензий. Может написать заявление в полицию, что гольф украли? А что еще можно сделать за 900 километров от проблемы? Подумала, махнула рукой и попросила доброхота не расстраивать ее такими новостями с горчинкой. Маня любит легкие и веселые истории с перчиком сарказма. Они всегда попадаются. Но что интересно, смешные ролики, которые Маня то и дело встречает в Телеграме, без Глеба совсем не такие. С ним она прочтет, засмеется. Муж мигом материализуется рядом. «Что там, что там?» «Про Измаил», — будет давиться смехом Маня.
«А что с ним не так?»
«Взяли».
«Кто?»
Учительница истории задала пятиклассникам тот же вопрос, а те принялись божиться, что никто не брал, и понесли поклеп на 5А, который занимался в этом кабинете вчера.
«Вчера точно был, я его видел», —
крикнул самый ленивый лентяй с Камчатки. Педагог на перемене поделилась с коллегами этим недоразумением. Математичка решила успокоить. «Ничего страшного, это же дети, поиграют и отдадут». Химичка покачала с сомнением головой и переспросила, в каком классе обнаружилась пропажа. Услышав, что в 5Б, заявила: «Эти ни за что не отдадут». Маня от души посмеялась над знаниями педагогов, которые от учеников недалеко ушли. Потянулась было к кнопке, чтобы тут же позвонить мужу и рассмешить его. Но вздохнула и убрала от айфона руку. «Я на дежурстве не мягкое место отсиживаю, а службу несу», — прикрикнул он на Маню пару недель назад, когда она послала ему очередную шутку. Оставалось ждать, когда он сам ее наберет. И если Маня про Измаил еще не забудет, то расскажет благоверному. А нет, так всегда найдется о чем поболтать. С темами у Мани и Глеба никогда не возникало проблем. Сейчас оба избегают одну — говорить о Ройлсе и квартирном недоразумении там, в Латвии. Маня уже не вспыхивала свечой от любой информации. Глеб прислал ей короткую притчу. «Если тебе удалось обмануть человека, это не значит, что он глупее тебя. Это значит, что тебе доверяли больше, чем ты заслуживаешь». С точки зрения морализаторства понятно, а в продвижении дела слабое утешение. Маня осторожно протирала конфетницу и залюбовалась этой красотой. Ажурная ваза из коллекции Гжели за праздничную неделю успела покрыться легким смоленистым налетом. Газовая плита и никотин, оседая на поверхностях, вынуждали Маню раз в неделю отдраивать все дверцы шкафов, переставлять на полках вазы и чайники. Глеб не любил домашней уборки. Непорядок легко скрывается камерным освещением или зажженной на кофейном столе свечой. Он ценил комфорт и праздник. Маня тоже. Но комфорт сам по себе не приходит. Кто-то должен его создавать. Вот она и старалась, шлифуя кухонную панель. Предстояло еще почистить микроволновку. И эта конфетница из коллекции Гжели – наследство Ройлса. Его подруга впустила жильцов в московскую квартиру. и те выселили в гараж семейные реликвии, библиотеку и часть бытовой техники. Даже эту богатую коллекцию гжели, которую матушка Ройлса собирала годами, свалили в холщовые мешки, заявив: «Грязная посуда нам не нужна». А потом подруга надумала сдать гараж, и Ройлс взмолился: «Глеб, спаси архив и книги». Глеб с Маней тогда сняли квартиру без мебели, купили два стареньких раскладных кресла, получили в подарок древнюю мебельную стенку и туда же вывезли все, что мешало будущим арендаторам в гараже. Немытые предметы коллекции гжели поселились на кухонных полках. И сегодня, впрочем, как и всегда, протирая две вазы, чайник и затейливый кувшин с росписью гжелью, говорила спасибо Антонине Лозиной и давала слово вернуть все в целости и сохранности Ройлсу, как только он одумается и вернется домой. Маня верила и, несмотря ни на что, ждала. Если бы она только могла представить, чего именно дожидается с той стороны. Но личных обязательств вернуть архив, библиотеку и эту коллекцию она с себя не снимает. А как иначе, если она просто хранительница чужих вещей, в числе которых и эта конфетница? С мамой Ройлса они разминулись. Маня как раз уехала тогда в Рим, когда Антонина Лозина прибыла в Латвию навестить сына. Согласно расписанию, составленному Глебом для гостей, Ройлс сводил маму в центр Риги, послушали орган в Домском соборе, побродили по закоулкам старого города. А потом настал день, когда они, возвращаясь в Юрмалу, завернули на хутор в гости. Ройлс с мамой посещали гору Крестов. Маршрут мифический. Всего в 30 километрах от хутора есть место паломничества гостей и Латвии, и Литвы. Гора существует несколько веков, и местные жители всегда считали ее святым местом. В старые времена традиция такая была у жителей окрестных деревень. Провожая из дома мужчину на войну, женщины берут со двора горсть земли и несут к горе, высыпают, помолясь. Если вернется родимый, пойдет женщина к горе, возьмет горсть и перенесет на соседнюю, как благодарность богам, что сохранили семье мужчину. Так и стоит посреди поля две горы, одна большая, а рядом маленькая. Любой может поставить на них крест в память о своих. И неважно, какой ты веры и какой страны гражданин, люди идут туда со своими просьбами. Загадают, повесят крестик там, где душа подскажет, и спускаются по деревянной лестнице, унося в душе надежду. Маня догадывается, о чем просила Тоня неведомую силу горы Крестов. В архиве она нашла письмо к Ройлсу, в котором умоляла сына вернуться в Москву. Писала, что не в силах сносить одиночество при живом и здоровом сыне. Рассказала, что хотела выброситься из окна, даже встала уже на подоконник. Но дверь открыла сквозняком, зашла соседка, и ей пришлось соврать, что протирала стекло снаружи. И еще одно неотправленное письмо к сыну выпало из альбома с фотографиями. В нем тоже мольба расстаться с этой пираньей и убедить ее вернуть ей, Антонине Лозиной, долг. 200 тысяч, данные 3 года назад на похороны матушки пираньи. Деньги так и зависли. Маня вспомнила, что саму Антонину хоронили как безродную. Несостоявшаяся невестка долг даже мертвой не вернула. А сын упивался горем без лишних материальных затрат. Но тогда она была жива и здорова, с аккуратной прической, на длинных волосах, с умеренным макияжем и свежим маникюром. Стройную женщину на каблуках рядом с Ройлсом на фоне полутораметровых георгинов сфотографировал Глеб. Женщина держала в руках миску с клубникой, которая щедро спела на грядках, несмотря на то, что сама хозяйка вторую неделю осматривала древности в Риме. Так и познакомились. Потом бедолага сломала шейку бедра, Теперь можно не бояться, что маменька сиганет от тоски в окно. Прикованную к постели досматривала удаленно нанятая сиделка. Сын звонил в Москву ежедневно, но не матери, а сиделке и той самой пирани. Причин, которые не позволяли увольню съездить к больной, Ройлс не раскрывал. Его дело. Только трагедия брошенной им матери будоражила Маню при каждом визите Ройлса на хутор. Только один раз они говорили об Антонине Лозиной, когда со дня смерти прошло 9 дней. Маня накрыла стол, напекла блинов. Ройлс привез свой комп и демонстрировал одну за другой фильмы про своих маму и папу. В основном за столом, когда приходили гости и пели здравницы юбиляром. Красивая была пара. Снимал, конечно, сын, но и он иногда попадал в кадр. Молодой, стройный, с густыми черными кудрями на голове. Типичный еврейский домашний мальчик, умненький, послушный. 2 фильма сняты на даче. У камина Антонина и молодая еврейская девушка смотрят семейные снимки. Потом они же готовят салат к столу. «Кто это?» — не удержалась Маня. «Невесту мне хотели подсунуть!» — раздраженно отмахнулся Ройлс.
«И чем она тебе не угодила?»
«Всем! Я так и сказал, что жениться буду сам, без всяких одобрений в семье». Протест юнца. За мраморным зеленым столом на хуторе сидел обрюзший мужчина с седыми волосами. В несвежих носках, манжеты на его свитере обмахрились, горловина растянулась, он не женат до сих пор. Хотя в августе, всего через 4 месяца, Маня и Глеб собирались устроить ему праздник на 50-летие. И устроили, потому что опекали этого человека, не злого, а потерянного в лабиринте своих страхов, фобий и иллюзий. Айфон пикнул. Маня вздрогнула и чуть было не выронила ажурную конфетницу. А еще говорят, что предметы молчат. Взялась за вазу, а покойная хозяйка тут же умудрилась вернуть в память Мане фрагменты своей жизни. Глеб прислал новость. В сети разместили ролик с невероятной историей мужества и стойкости. 21 день боец из Дагестана Магомед Абдулаев в одиночку оборонял покинутую врагами позицию. Создавал видимость группы. Враги нещадно обстреливали парня, а он держался. Наверное, никто и не узнал бы о том, каково ему было там, если бы за 2,5 часа до боя новогодних курантов он не отправил семье поздравления с наступающим праздником. И то самое видео, которое разошлось в сети. И теперь Маня буквально впилась глазами в картину войны. К середине января героя успели эвакуировать, поместили в госпиталь. Корреспонденты ринулись к родителям в Дагестан, где узнали, что Магомед планировал до войны стать фермером. Абдулаеву тут же предложили большой участок земли и любые субсидии. Загипсованный боец удивился. Войну еще не закончили, а все остальное потом. Удивился Магомед и тому, что все вокруг считают его героем. По его мнению, любой воин будет держать оборону до последнего. Магомед, наверное, имел в виду полную победу над Украиной. Разгромят русские герои укронацистов, или их армия просто капитулирует. Важно, чтобы с этой земли ни русским, ни дагестанцам, ни другим народам ничего не угрожало. Чтобы отсюда не летели в разные стороны ракеты, дроны. Чтобы сами украинцы перестали прятаться по подвалам и вспомнили, что у них была настоящая мирная жизнь. Пока людоедская власть не решила продать заморским бонзам оптом землю, предприятия и жизни большей части населения. Абдулаев говорит не мастак, но о его целях догадаться нетрудно. Парень пошел на фронт победить и вернуться домой с гордо поднятой головой. Это хорошо, что 3 недели в окопе, отражая непрерывные атаки, он не мог смотреть различные телешоу, которых эксперты всех мастей, как гадалки в магических салонах, пытались предсказать, что же для наступления мира Трамп предложит России. Какая часть Украины останется Киеву? Эксперты, опасаясь покушения на избранного президента США, гадали, как завершит свою политическую карьеру клоун Зеленский. На скамье в трибунале или виселице на Крещатике? Или, отобрав все сворованное на войне, клоуну сделают пластическую операцию и разрешат доживать свой век в скромной лачуге? Впрочем, все зависит от того, какая на момент принятия решений сложится политическая конъюнктура. Как показывает практика, конъюнктура редко когда совпадает с тайными желаниями облапошенных избирателей. Среди Маниных знакомых нет ни одного человека, который готов был бы поблагодарить Ельцина за капиталистические диверсии по всей стране. Но в память о его благородных делах воздвигли специальный центр, где школьников убеждают в благородных целях приватизаторов. Дома взрослые считают 90-е временем гражданской войны, а экскурсоводы в Ельцин-центре – святыми временами. Плюрализм мнений. Продолжение следует.